Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети» Олег Ольхов. Еще раз здравствуйте, Олег. И возвращаемся, да, окунаемся снова в эту предрождественскую историю, да, о блюдах, которые можно поставить на новогодний стол. Мы уже чуть выше поговорили. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на аккаунты Олега Ольхова в соцсетях, будете в курсе всех самых актуальных рецептов. Вот, а сейчас, поскольку уже о Рождестве заговорили, вот чуть подробнее, если позволите, вы сказали о глубокой символике мясных блюд, которые подают, если это не монастырский стол, вот, на обед, на ужин, не знаю как, или на завтрак.
На праздничную трапезу, на Рождество и далее в продолжение святочных дней, на святки.
Как правило, да, знаете, как если люди, например, ходят на ночную службу, ночью возвращаешься домой и уже, ну не знаю, как у кого как, да, но вот у нас так как-то уже немножко не до еды, уже что-нибудь так быстренько так и лечь спать.
Да, немного. Немного, потому что организм отвык от тяжелой пищи за 40 дней поста, поэтому вообще полезно чисто символически что-то вкусить такое, ну, не постное уже, да, праздничное, и уже лечь спать, а потом постепенно, так сказать, наращивать объем жирной и тяжелой пищи, потому что если сделать это резко и съесть сразу много, то проблемы с пищеварением вам будут обеспечены. Ну, это такая рекомендация общая.
И для души, наверное, тоже как-то это все потом будет тяжеловато.
Ну да, животом будете мучиться, и уже не до молитвы будет.
Олег, а как вы баранину готовите?
Ну, есть множество разных способов. Есть такие традиционные блюда русской кухни, например, бараний бок с кашей. Берется там реберная часть, там прорезается такой кармашек, сначала обжаривается само мясо на ребрышках на сковороде, чтобы запечатать мясо, чтобы корочка не давала лишним жидкости из мяса выйти, чтобы оно было достаточно сочным. Варится каша, она смешивается с рубленными яйцами, с обжаренным луком, можно с грибами. Не обязательно гречневая, может быть, любая, может быть, даже рис, или как его называли, сарацинское зерно. Но традиционно это гречка смешанная, скажем, с луком, грибами, с яйцами. И начиняется вот этот кармашек у реберной части барашка, и дальше он запекается до готовности в духовке. Вот это, собственно говоря, и мясо, и гарнир потом разрезается, и каша внутри получается такая тоже пропитанная, сочная, вкусная.
Как вы об этом рассказываете? Так, знаете что, давайте-ка мы свернем сейчас этот разговор о рождественском столе. Опять же, информацию можно найти в соцсетях у Олега Ольхова. Ближе к делу. А сейчас, поскольку все-таки, да, мы еще вот в преддверии Нового года и внутри поста рождественского, будет очень важное событие у вашего движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Вы традиционно на Новый год, 31 декабря, вот, собственно, почему вы и застряли однажды в метро, как я понимаю.
Да, совершенно верно, по этой причине.
Да, проводите такую очень хорошую, очень человечную, очень добрую акцию. Готовите оливье для ваших подопечных, для бездомных. Приезжаете на вокзалы и вот этим праздничным блюдом, знакомым с детства очень многим людям. Вот. И, конечно же, я думаю, что абсолютно все бездомные, они тоже вот родом из того детства, где на Новый год подавали оливье, готовили родители. А вы кормите людей. Расскажите, да, как это происходит.
Ну, мы готовим не только оливье, просто оливье для бездомных – это такая акция, которая привлекает людей вообще к проблеме бездомности, потому что для них кажется это необычным приготовить оливье не для себя, а для бездомных. А так, конечно, мы, в принципе, в течение всего года организовываем питание для бездомных, и в эту ночь, в новогоднюю, не только оливье, ну, конечно, и вообще горячее питание. А это будет такой праздничный, густой, вкусный, наваристый суп, Я еще не знаю, что я буду готовить в этом году. Ну, вот в прошлом году, например, готовил куриный суп, потому что бездомные не постятся. Как мы понимаем, им поститься совершенно не обязательно.
Это вы понимаете. А знаете, как люди очень по-разному к этому относятся, что ах так, вот. Да, поэтому если вы еще раз обоснуете, почему...
Да, ну, есть категории целые людей, которым поститься не надо. Точнее, церковь их не призывает к посту, если они добровольно берут на себя этот подвиг небольшой, то это хорошо. Но мы знаем, что есть послабление для младенцев, то есть для детей возрастом там, до 7 лет, ну и, собственно, для отроков тоже. Просто, может быть, они уже начинают поститься, а для младенцев совершенно поститься не требуется. Там, для беременных, для кормящих, для людей, у которых есть какие-либо заболевания, которым предписывается определенная диета по медицинским показателям, для военнослужащих пост не обязателен. Ну и для бездомных, потому что пост должен быть выбором сознательным. Есть такая русская пословица, которая говорит: голодному пост, что пьяному молитва. То есть в обеих случаях это может быть совершенно бесполезным, потому что человек, который не имеет возможности выбирать между постным и непостным, он, конечно, может сказать: я и так пощусь, но он делает это недобровольно. Он вынужден жить таким образом, что сегодня у него может быть пропитание, а завтра может быть никакого пропитания вообще, ни постного, ни непостного. Другое дело, что есть бездомные, которые совершенно осознанно постятся. Их немного, но, тем не менее, они есть.
Вы знаете таких?
Да, ну, приходят к нам на точке кормления бабушки, и они говорят: у вас постное? Если постное, буду есть. Вот.
А если не постное, а как, где же надо есть-то будет?
Они
кто
берут,
её ещё покормит?
Они берут, допустим, тогда чай и хлебушек. Вот,
ой,
видите?
Святые люди, по-моему, это какие-то.
Да, некоторые приходят, может быть, они даже не бездомные, просто мы вообще всех кормим абсолютно. Вот кто встал в очередь, тот и получит еду. Может быть, это бабушки, которые просто решили, ну, то есть, которые не очень богато живут, и они решили вот таким образом...
На пенсию, которые живут.
Да, которые
и
живут
платят
на пенсию.
Коммунальные платежи.
Да, тяжелые. Да. Вот они приходят иногда с судочками, чтобы им еще и с собой налили. Ну, у нас, знают, что мы в монастыре готовим, они уже привыкли к тому, что у нас в монастыре, как правило, все равно мы варим. Если вот у нас в монастыре был рыбный суп, то суп, который мы варим для бездомных, вот на остатках этого же бульона, мы просто добавляем туда продукт, там, крупу, может быть, рыбные консервы. Но суп, если был овощной, он будет овощным. Если он рыбный, значит, он будет рыбным. Соответственно, мясо в монастыре мы не готовим. Только какие-то особые события, ну, праздничные, там, люди жертвуют нам, допустим, куры или мясные консервы, вот на них мы уже варим мясной суп. Вот. А так, как правило, все равно. То, что мы готовим в монастыре, это постное по тому или иному уставу, либо с растительной пищей, с овощами, либо с рыбой.
Но все-таки вот эта новогодняя ваша акция «Оливье для бездомных», она же, ну как сказать, она же особая получается, особый случай. Вы действительно готовите такой классический салат.
Классический, и, не постный.
Да, из продуктов, которые, я так понимаю, вам тоже жертвуют.
Да, вообще последние годы люди сами уже приносят. У меня есть группа WhatsApp специальная «Оливье для бездомных», потому что люди, как правило, только один раз участвуют в году не постоянное кормление в течение года, а вот именно на оливье. Поэтому я пишу, кому что принести, но в основном распределяю таким образом, чтобы было в частях соответствующих рецепту салата, чтобы каждый человек принес, допустим, там, 2 яйца, 100 граммов колбасы, столько-то огурцов, картошки, и желательно, чтобы овощи уже были отваренные. Вот. И уже, когда все собираются, мы распределяем продукты, и один человек встает и режет на допустим, там 20 килограммов картошки. Кто-то... Ого! Ну, вот, да, мы, потому что в прошлом году сделали 150 литров салата, не знаю, сколько в килограммах, потому что мы в котлах в 50-литровых делали, вот три котла получилось, из них мы нафасовали где-то там около 500 порций оливье, которые, собственно говоря, и раздали. Ну, и сварили 120 литров супа, ну, это я просто сам варил, поэтому помню прекрасно, и где-то 36 литров чая. Этого хватило на то, чтобы досыта накормить 200 человек на двух вокзалах, на Павелецком и на Курском.
Люди, которые к вам присоединяются, вы говорите, вот есть те, кто в жизни движения участвует вот именно раз в год, осознанно принимая, вот так присоединяясь к изготовлению оливье и кормлению бездомных. А почему? Вот что люди, ну, я не знаю, хочется там домой скорее закрыться или там к друзьям, наоборот, те, кто экстраверты, чтобы там расслабиться в компании или там всей семьей и прочее. Что людей заставляет в Новый год, или сподвигает, точнее сказать, приезжать резать салат оливье для бездомных?
Ну, хочется сделать что-то полезное. Люди устают от того, что каждый праздник проходит одинаково, и они начинают чувствовать какую-то бессмысленность всего происходящего. Некоторые прям так и говорят, хочется сделать что-то осмысленное, нужное и полезное. Но к нам приходят и семьями. То есть приходила семья, молодая пара, и у них ребенку 4 или 5 лет девочки было, с детьми постарше приходили, которые тоже что-то в меру сил помогают, то есть для кого-то это вот прям такое семейное мероприятие. Люди, которые встречают одни Новый год, а такие тоже бывают, они приходят, чтобы целиком и полностью с нами встретить Новый год, то есть они приходят, режут оливье, помогают фасовать подарки, которые мы еще дарим бездомным, помогают приготовить, упаковать, отвезти на вокзал, раздать, поздравить бездомных, и потом уже в 3-4 ночи с нашими добровольцами в деревянном вагончике при храме апостола Иакова собираются, чтобы потом уже выпить чайку, вот, немножко посидеть в тепле и поздравить друг с другом с Новым годом. При этом атмосфера такая очень праздничная, несмотря на отсутствие спиртного там или каких-то деликатесов на столе.
Да, действительно, получается такое очень нестандартное решение для того, чтобы Новый год встретить, провести и хороший задел, так, на будущее-то, да, получается,
да,
если уж возвращаться,
да,
к этой, у кого-то же есть в голове эта установка, как Новый год встретишь.
Так его и проведешь, да.
Чем плохо.
Да, ну, многие люди приходят уже далеко не в первый раз, многие участвуют там в пятый, в шестой раз, ну, добровольцы наши, которые вот из ветеранов, то, что называется, с костяком организации, они уже, это будет для них 13 или 14 раз. Вот. Но кто-то придет в первый раз, такие люди есть, потому что сейчас вот записываются, я создаю группу.
А где записаться-то можно?
Ну, как правило, мне на телефон звонят или присылают на WhatsApp, но, собственно говоря, объявления есть и в интернете, в наших соцсетях, и в Фейсбуке, и в Инстаграм, и в ВКонтакте.
Это движение «Курский вокзал,
Курский вокзал бездомные дети».
Дети,
«Оливье для бездомных» можно просто набрать, да, или Олег Ольхов, «Оливье для бездомных», и несколько публикаций сразу вам высветится там в поиске. И там
номер
будут
телефона
и мои
тоже там есть.
Да, но если нужно, я могу его продиктовать. Вот. Да, можно?
Да.
Записывайте 8-903-251-7100. Олег Ольхов. Пожалуйста, записывайтесь. Можете слать смс, звонить или писать на WhatsApp, неважно. Я вас запишу.
903-251-7100.
Да, совершенно верно.
Ну, повторим еще тогда потом,
да,
в конце программы. Потому что действительно дело-то классное, и в моем окружении есть люди, которые интересовались. Что, вот там слышали, какие-то акции бывают под Новый год, там кто-то ездит, вот делают добрые дела, и вот тоже хочется уже наконец себя человеком почувствовать, а для этого что-то сделать для других. То есть логика вот такая. Она,
да,
наверное, как-то вот в последнее время начинает так уже тоже активизироваться, в все больше людей вот в эту сторону смотрит.
Это хорошо. Я считаю, что это прям вот такой приятный прогресс.
Курский вокзал «Бездомные дети». Напомните, сколько лет ваше движение существует?
Да вот уже почти 14 лет существует движение. И оно зародилось прямо на крещение. То есть 19 января будет у нас очередная годовщина, которую мы тоже будем справлять тем, что добровольцы соберутся, уже приготовить сами для себя традиционно. Вот, обычно было так, я прям тоже в монастыре готовил, разливал в те же самые баки, которые мы для бездомных используем. Мы собираемся в трапезный храм Троицы в Хохлах, по традиции, и вот из одноразовой посуды, и из баков, в которых мы кормим бездомных, сами друг друга кормим. Вот. Таким образом у нас происходит отмечание годовщины создания организации, и туда приглашаются все добровольцы, которые когда-либо на протяжении, на всей нашей истории хотя бы один раз пришли и что-то сделали.
Сколько народу там бывает?
Ну, по-разному. Никогда не понятно, сколько придет, потому что мы приглашаем всех, а кто-то может, кто-то не может. Ну, меньше 20 человек не было никогда, а самый большой, по-моему, был человек 40.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Ольхов, шеф-повар, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети» сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Поговорили только что про замечательную акцию «Оливье для бездомных». 31 декабря добровольцы движения «Курский вокзал. Бездомные дети» собираются все вместе. Где, во сколько, как, об этом можно узнать подробнее в соцсетях. На страницах движения «Курский вокзал. Бездомные дети», на страницах Олега Ольхова. «Оливье для бездомных», вот это можно там где-нибудь, да, в поисковике забить и сразу пройти на страницы, где об этом рассказывается, для тех, кто хочет присоединиться. И можно позвонить, собственно, Олегу или написать в мессенджеры +7 903 251 7100. Это для тех, кто хочет присоединиться и тоже Новый год провести вот так, на первый взгляд, нестандартно, а с другой стороны, наверное, очень так глубоко, осмысленно и правильно.
Ну, с пользой, во всяком случае. Точно.
А еще вот в преддверии Нового года будет проходить фестиваль, который называется «Подмосковный умелец». И там вы тоже участвуете, и будете проводить мастер-классы, и рассказывать какие-то вещи, которые, ну, сразу вот участникам, тем, кто приедет на фестиваль, да, гостям, можно позавидовать, потому что сам Олег Ольхов собственноручно на их глазах будет производить на свет какие-то кулинарные чудеса.
И угощать.
И вау.
Обязательно мастер-класс всегда с дегустацией.
Так это вообще тогда все надо задвинуть, ехать к вам.
Если есть возможность, то приезжайте в Звенигород, улица Московская, дом 11, там будет стоять шатер, где в 14:00 начнется мой мастер-класс.
28 декабря.
Да, совершенно верно.
В субботу.
Да, в субботу, 28 декабря в 14:00, Звенигород, улица Московская, дом 11. Шатер, где там будут стоять большие баннеры, ну, издалека можно будет увидеть. Я проведу мастер-класс с дегустацией, повторяю, несколько постных блюд приготовлю. Это будут блюда, я думаю, по уставу уже без рыбы, будут овощные, но, тем не менее, приготовлю на ваших глазах. Может быть, кто-то захочет поучаствовать и поготовить вместе со мной. Мы все их попробуем, обсудим. Также можно будет приобрести мою книгу, как раз «Постные блюда монастырской кухни». Автограф-сессия и фотосессия будет запланирована, во всяком случае. Вот. Поэтому где-то все это займет часов 5, я думаю, потому что в два захода людей много, мы будем в два захода это делать. Поэтому...
Ты, Олег, посмотрел на мои округлившиеся глаза.
Всех приглашаю в Звенигород.
Что в два захода, то есть с двух часов начала, соответственно, часам к четырем можно подъезжать тем, кто к двум не успевает.
Да, ну, даже если вы не застанете полностью первый мастер-класс, немножко подождете, начнется второй, все равно будет интерактив, будут вопросы, на которые я буду отвечать, поэтому все равно, возможно, будет просто интересно послушать о том, о постных блюдах и вообще о русской кухне в целом, потому что вопросы можно задавать на любую тему, не обязательно о постных блюдах, просто готовить я буду постный, а рассказать могу, собственно говоря, и о непостном, и о рождественской трапезе. Ну, в общем, любые вопросы, связанные с кулинарией, можно будет задавать.
Вообще очень интересный этот фестиваль «Подмосковный умелец». Это такое, ну, как сказать, перед Новым годом такое движение, действие, бурление какое-то бесконечное. Вот с 28 декабря все это будет происходить в Звенигороде. Прям вот приехать в город, и сразу можно понять, где что, как, куда,
да,
где
жить.
Да,
но это центр города. Я думаю, что вы это найдете без проблем. К сожалению, мой мастер-класс будет только один день, 28-го, потому что, ну, на остальные дни я занят на других проектах. К сожалению, только один день могу выделить на Звенигород, но все равно я постараюсь максимум отдать вам всего, что я могу, поделиться знаниями, угостить, общаться. Приезжайте, если можете, конечно.
Помимо Олега Ольхова, что там еще будет? Подмосковные фермеры со своими продуктами. А вот это модное сейчас словосочетание «крафтовые производители». Крафтовые, то есть, ну, то,
руками,
что люди делают
руками,
своими руками.
Это хорошо.
Да, да, и это совершенно прекрасно, конечно. А ремесла какие-то будут там тоже представлены, и вот особенно плетение, которое как раз благодаря князьям Голицыным было в этих местах широко распространено. Мы же знаем, у деревень были специализации. В тех местах, где, например, вот живут мои родители, там замечательно есть деревня Чапаевка, у которой было до революции название «Вшивка». И название это не по первой ассоциации, которая возникает сейчас у нас в голове, а потому что в этой деревне в кафтаны вшивали рукава.
Да, речь идет, в общем-то, о вышивке.
Да, 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 именно, что вот этот процесс вышивания, вшивания, шитья отразился на названии этой деревни. А, и действительно, вот Звенигородский, вот этот вот район, уезд, он тоже славился своей специализацией плетения. Тут сейчас там, пожалуйста, тоже такие мастер-классы будут проходить, и, наверное, что-то в этом есть такое тоже любопытное, интересное. Возвращение к корням через фестивали. Не знаю, как вы к этому относитесь?
Я очень положительно к этому отношусь. Буквально вчера вернулся с Ямала, из поселка Ярселя, где проходил фестиваль «Ямальская строганина». Я вам хочу сказать, что это настолько объединяет людей, столько всего интересного в нашей стране происходит, люди столько всего интересного делают, что, наверное, невозможно объездить все и поучаствовать во всем. Но я вам так хочу сказать честно, мне сейчас вот регионы интереснее, чем в Москве, потому что неожиданно мы узнаем, что там когда-то делали что-то такое уникальное, которое вот сейчас возрождается. Можно приобрести вот эти уникальные вещи, сделанные своими руками. Можно попробовать местные блюда, которых вы больше нигде не попробуете. То есть вот это очень интересно, и это очень хорошо, что сейчас происходит возрождение. Возрождение – это всегда лучше, чем упадок.
Согласна с вами. Это вообще с этим трудно спорить, а я задумалась вот о чем. Разные регионы, разные традиции, связанные с тем, что можно вырастить, выловить или на кого можно поохотиться, а русская кухня при этом, вот все это как-то объединяется под брендом «русская кухня».
Да, это совокупность, вот совокупность всех региональных кухонь, которые находятся на нашей территории, дает то удивительное многообразие, которым и славится русская кухня. Только люди, которым лень изучать собственную историю, говорят, что русская кухня неинтересна, однообразно, просто потому, что они, ну, действительно ленятся узнать о собственной кухне, о собственной истории в каких-то подробностях, чуть больше постараться узнать, чем можно поверхностно на страницах интернета узнать. Вот это такая главная болезнь. Люди набрали что-то быстро в поиске. Ага, а ну подумаешь, господи, сырники какие-то. А то, что когда-то они назывались совершенно другим словом «куженьки», что их существует множество видов, и в каждом регионе есть, ну, не в каждом, а бывают разные названия одного и того же блюда, которое, казалось бы, одинаковое, а готовится немножко по-разному, и иногда очень сильно отличается приготовлением, в зависимости от того, что сырье в каждом регионе свое, потому что и земля разная, разная урожайность, где-то больше одних злаков, где-то других, где-то есть одни грибы и ягоды, а в другом месте совершенно другие. Тем не менее, блюда-то готовятся примерно по одному рецепту, а вкусы как отличаются, представляете?
Вот я поэтому и задаюсь этим вопросом. Смотрите, если там, скажем, немецкая кухня, первая ассоциация, которая приходит на ум, там, сосиски, колбаски.
И капуста.
Капуста. Французская кухня, круассаны, жюльен, вот соусы самые разные, какие-то немыслимые, чем французская кухня славится. Итальянская кухня, паста. Во всех видах, формах,
да,
там, пицца, лазанья,
все, что из теста, паста, пицца, лазанья.
Да, с великолепными ингредиентами, выращенными на своем огороде. Там украинская кухня, борщ, пампушки. По другим кухням точно так же можно пройтись, там, взять какие-нибудь, не знаю, азиатский регион или Юго-Восточную Азию, тоже сразу вот какие-то блюда приходят на ум. Русская кухня, она в этом смысле про что?
Там так много блюд, что... Ну, во-первых, давайте так начнем. Щи. Одних щей больше десятка видов. Потом борщ. Ведь есть, кроме украинского борща, еще, ну, борщ московский и плюс еще 13, как минимум, видов борща, которые даже в советской кухне сохранились.
Ого.
Это так, причем готовят так, как на Украине не готовят, по другому принципу. Вот. Причем изначально использовался борщевик для борща, но не тот борщевик сосновского, искусственно выведенный, который ядовит для человека и для животных, а борщевик имеется в виду определенные, есть виды борщевика съедобные. Поэтому только одних первых блюд в русской кухне несколько сотен. И в каждом регионе есть свои специалитеты.
То есть
и
если...
рыбные, и мясные, и овощные, грибные.
Магистральное направление – это в силу особенности нашего климата первые блюда горячие, да, то есть это супы.
Не только, а еще есть у нас квашение, мочение и соление. Это вообще уникально. Некоторые продукты совершенно уникальные и больше, как в русской кухне, нигде не встречаются. А некоторые присутствуют у других народов, но не так широко. То есть вот... некие продукты, произведенные при помощи процесса молочнокислого брожения, являются ярко выраженным специалитетом русской кухни. Это моченые ягоды, моченые яблоки и другие фрукты, например, там груши, моченые овощи, там допустим, квашеная капуста, квашеная репа, квашеная свекла. Огурцы соленые. А, есть еще и квашеные грибы, и соленые грибы.
Ой.
Огромное количество наименований. Ягоды моченые в совершенно разных вариантах и видах. Там около 100 видов грибов, которые используются в русской кухне, тогда как по всему миру, допустим, у китайцев это 2-3 вида, а у французов 2-3 вида. В итальянской кухне там тоже буквально 2-3, угу. А у нас сотня, понимаете?
Ну, шампиньоны, трюфели, да, вот это, наверное, основное. Остальные-то я там даже что-то и не припомню, чтобы они были. А у нас, правда, все, что в лесу есть...
У нас
есть...
даже условно съедобные грибы можно приготовить очень вкусно. Например, в Луи. Ну, кто грибник, тот знает. Валуй нужно 40 дней вымачивать в проточной воде, после чего его готовить. Там вся вот это горькое молочко вымывается, после чего он солится и по вкусу мало уступает груздям, например. Просто это трудоемко, но можно сделать, можно
приготовить. Сколько всего знает шеф-повар Олег Ольхов, специалист по русской кухне? Вот это только малая часть того, что прозвучит, наверное, на вашем мастер-классе, совмещенном с лекцией 28 декабря в Звенигороде. Вы же там, наверное, будете останавливаться более подробно на каких-то еще других аспектах, связанных с традиционными русскими блюдами.
Я раскрою вообще все аспекты, связанные с кулинарией, с русской кухней, совсем старинной, допустим, там 19 века, советской и вот совсем самой современной. Да, любые вопросы, которые мне будут заданы, я на них отвечу, потому что, ну, если я сам начну просто по порядку рассказывать, это, ну, нужно, наверное, неделю подряд говорить. Все, что вот вам будет интересно, любые вопросы, которые вы зададите, я подробно, максимальным образом их освещу. Естественно, те блюда, которые я буду готовить, про них подробно расскажу, вы их попробуйте, мы обсудим, кто-то, может быть, скажет, а вот я готовлю вот так вот, я себе... Тоже это на заметку возьму, потому что иногда очень интересные домашние рецепты можно узнать на таких встречах. Вот максимально мы обо всем поговорим.
Ну и поскольку у тех блюд, которые традиционно подаются к праздникам, вот, православным, у них есть какое-то, нередко бывает, свое обоснование, они имеют символическое такое значение.
Глубоко символичное.
Об этом, я думаю, что тоже и вопросы, я надеюсь, будут, что не просто рецепты, да, а еще и символика. И имейте в виду, Олег Ольхов знает все глубинные смыслы традиционных русских блюд, подававшихся к столу и на Рождество Христово, и чуть раньше к Сочельнику, и к другим праздникам тоже.
И к другим праздникам. Если еще есть время, как раз могу сказать, что во время святок есть такой, ну, Васильев вечер, накануне памяти Василия Великого Кесарийского. И вот есть такое блюдо, которое называется кесарецкий поросенок.
Ого!
Всегда особо жирного поросенка готовили на Васильев вечер. Это как раз канун Нового года, но уже как по старому стилю, то, что называется Старый Новый год. Вот на Старый Новый год готовился всегда кесарецкий поросенок. Вот так его немножко искаженно стали называть на Руси. Ну, потому что слово кесарийский, да, достаточно сложное. Но вот, тем не менее, блюдо, которое всегда готовилось на Васильев вечер, накануне Дня памяти Василия Великого.
А почему? Вот об этом Олег Ольхов расскажет уже на своем мастер-классе. 28 декабря в субботу в 14:00 прямо посреди Звенигорода. Приезжайте в город и не ошибетесь. На центральной площади будет стоять огромный шатер, и там мастер-класс шеф-повара, специалиста по русской кухне Олега Ольхова. А мы сегодня об очень многих вещах поговорили. Можно переслушать этот эфир на сайте radiovera.ru для тех, кто, может быть, не сначала к нам присоединился, потому что и традиционные блюда рождественского поста, и рождественской трапезы вот в сам уже праздник, на Рождество, что можно приготовить, и как со смыслом провести Новый год, и чем, кстати, украсить свой собственный стол на Новый год, учитывая, что это пост, да, и как присоединиться к движению в этот день Курский вокзал «Бездомные дети», которые будут готовить оливье для бездомных. Но об этом мы еще, я думаю, Олег, завтра напомним в нашем радиожурнале. Для тех, кто сегодня пропустил, завтра будет еще одна возможность услышать. Спасибо вам огромное за этот разговор.
Спасибо, что пригласили.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне и руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами и с наступающими праздниками.
С наступающим Рождеством и Новым годом.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».